Добрый вечер. Это программа «Борьба за власть». Меня зовут Михаил Майоров. Сегодня у меня в гостях главный редактор «Эхо Перми» Роман Попов.
Добрый вечер, друзья. Михаил.
И на прямой связи с нами директор Краснокамского РМЗ ремонтно-механического завода Дмитрий Теплов. Здравствуйте, Дмитрий Викторович.
Дмитрий, здравствуйте.
Добрый день.
Дмитрий Теплов также руководитель Прикамского отделения деловой России и председатель экспертного совета регионального фонда развития промышленности Пермского края. И говорить мы с ним будем об импортозамещении. Почему так? Потому что программа «Борьба за власть», она политическая, а говорим об экономике. Но, друзья, импортозамещение – это политическая задача. Задача, которую обозначил президент, задача, которую выполняют краевые власти, задача, которой будет заниматься вся наша промышленность. Поэтому сразу вспомним. Был первый этап импортозамещения после Крымской весны. Сейчас второй этап. Он обещает быть куда более масштабным. Дмитрий Викторович, скажите, насколько он будет более масштабным?
Вот импортозамещение прямо сейчас. Мы увидим новые волны, да?
Ну, на самом деле, конечно, мы говорим про новую волну, причем она очень большая, эта волна, но, по сути, все предпосылки для импортозамещения, они проговаривались, конечно, гораздо раньше. То есть у нас уже было несколько волн, значит, когда поднимался вопрос, значит, о неких программах по импортозамещению, о том, что необходимо производить большую часть комплектующих, максимально возможную, здесь у нас внутри, соответственно, страны. У нас подписывались соглашения со многими крупными, значит, и средними компаниями производственными, те, кто производит там, в том числе сельхозтехнику внутри страны и так далее. То есть они, значит, участвовали в госпрограммах по стимулированию спроса, значит, и получали какие-то субсидии в обмен на то, что, значит, будет произведена локализация производства комплектующих, узлов именно у нас в стране. В этом был интерес, в том числе Министерства промышленности, значит, торговли Российской Федерации. Были подписаны дорожные карты. Поэтому вот такой процесс, он был не только на словах, да, и не только ограничивался призывами к импортозамещению, и не только диктовался, например, тем, что валютные курсы очень резко скакали, да, когда у нас там в два раза мог курс евро подняться и доллар, и все думали, как же уложиться в экономику, да, там это очень дорого привозить из-за рубежа, и надо иметь российское. Вот, не только это, то есть были и конкретные дорожные карты с производителями автомобилей, разработанной сельхозтехники, ну и другими, соответственно, компаниями.
На днях в Пермском коммерсанте состоялся круглый стол, посвященный теме импортозамещения, на котором вы выступали в роли модератора. Скажите, пожалуйста, а вот ваши коллеги, какие ключевые моменты в деле импортозамещения отмечали? Какие проблемы, какие перспективы?
Ну, на самом деле удалось обсудить очень большое количество вопросов. Причем у нас на круглом столе были там предприятия совершенно разные, в том числе и из нашей авиационной отрасли. То есть мы обсуждали, например, тот факт, что раньше, там, не знаю, там, 20 лет назад, 30 лет назад у нас, конечно, были широчайшие связи кооперационные, в том числе с Украиной, да, с которой сейчас многие вещи просто невозможны. И тогда, тоже где-то лет 10 назад, чуть меньше, там, с 2014 года начиная, конечно, очень, то есть постояла такая государственная задача тоже на уровне государства, это замещать поставки из Украины, значит, продукции собственного производства, то есть российского, и приходилось осваивать большое количество каких-то компонентов, узлов по продукции. Ну, то есть это в том числе, которые применяются при изготовлении, вот еще раз говорю, там, это авиация, это наземное оборудование газотурбинной электростанции, газоперекачивающие агрегаты, которые у нас в Пермском крае производятся. И сейчас скажу, что тогда еще поставки какие-то вот до недавнего времени все же имели место быть, и запасные части с территории Украины еще продолжали поступать. Сейчас же, конечно, идет большая работа о том, чтобы полностью заменить там системы подачи топлива, например, для авиационных двигателей, которые перекачивают газ по нашим трубам, да, там и так далее. Вот сейчас, например, «Газпром» Чайковский, «Трансгаз», они работают совместно с нашими промышленными предприятиями, в частности, на круглом столе был ОДК «Стар», которые как раз разрабатывают системы подачи топлива. Они раньше были полностью украинского производства. Сейчас их надо заменить и проработать вопрос, значит, о создании наших собственных систем подачи топлива. И это вот с чем успешно сейчас справляется как раз ОДК «Стар». У нас были на круглом столе интересные очень предприятия наши местные. Это уже молодые компании, которые выросли там, не знаю, последние 5 лет, 6, появились. То есть мы начали, вот у нас в Пермском крае появилось производство роботов, манипуляторов. То есть это на площадке «Новомета» одна из компаний. То есть они так органично помогая друг другу, то есть автоматизируя производство «Новомета» и создавая вот такие продукты на территории и для других компаний. То есть и вот роботы-манипуляторы, если раньше они производились там в основном в Японии, Германии, там Италии и так далее, значит, сейчас вот есть такие уникальные случаи, когда вот в Казани и в Перми начали производить роботы-манипуляторы. Причем производство полного цикла, то есть это не сборка, как мы в нашем привычном понимании, а там идет разработка 3D-модели, это разработка оснастки для литья, это литье узлов разных, мехобработка и, соответственно, потом уже сборка, программирование роботов. То есть, по сути, я еще специально спросил, то есть мы никак не зависим сейчас в создании роботов, манипуляторов, не зависим от там, каких-то других стран, соответственно. И даже 3D-принтеры, которые были созданы для, значит, создания этих литьевых форм, значит, они такие достаточно тоже уникальные, они позволяют очень быстро производить необходимые узлы. Это, конечно, очень здорово. И первые уже роботы-манипуляторы, например, работают, наши пермского производства, работают, например, на, ну, помимо «Новомета», работают на сварке кабин автомобилей «Урал», например, да, в Челябинской области, которые производятся. Вот. А также были компании молодые, которые занимаются реверс-инжинирингом. То есть, по сути, у них есть 3D-принтеры, аддитивные технологии, если кто-то слышал такие. То есть что такое аддитивные технологии? Это когда деталь выращивается, условно, значит, создается, как вы сейчас видели, детские 3D-принтеры тоже очень много продают, и в школах они распространены. То же самое, только из металла, из других видов материалов. Сейчас можно создавать разные детали. И на удивление, то есть очень много, ну не на удивление, а объективно сейчас очень много запросов. Вот, там была компания, по-моему, «Фокус» называется. Она принимает эти запросы, создает 3D-модели и создает детали прямо по образцам, по каким-то, да, разрабатывая 3D-модели и печатая их на 3D-принтерах или, ну, или получая каким-то другим образом, там, фрезеруя на станках. То есть, по сути, вот сейчас такая работа идет, она идет каждый день, компании, в том числе в Перми, этим занимаются. И такая канва была разговора, что вообще залог импортозамещения в нашей стране, в России, конечно, то есть это Пермский край играет очень большую роль. То есть Пермский край – это промышленная территория, и импортозамещение в стране, если оно и может ускориться, то это благодаря нам, как раз тому, что происходит в Перми на наших предприятиях.
Дмитрий, это все очень оптимистично звучит, но, по моему ощущению, является лишь какими-то частными случаями, частными примерами. А если поговорить об импортозамещении в целом, как о процессе, на какой стадии, по вашему мнению, он сейчас находится? Начальный, средний, завершающий? Можем ли мы говорить о том, что, в принципе, задача выполняется?
Я думаю, что буду прав, если скажу, что это средняя стадия, естественно, средняя стадия. То есть это точно не начальная, потому что уже много что сделано, и там многие производства открыты, и в частности по компонентам и так далее. Может быть, что-то не завершено, конечно, еще, но сделано точно многое. А что еще осталось сделать? Это, конечно, это научиться производить целые технологические цепочки. То есть понятно, что это оборудование сложное, это технологические линии, с тем, чтобы не привозить их из-за рубежа. Конечно, сейчас у нас есть еще вариант приобретения оборудования в Китае, то, что сейчас многие пользуются, и Китай, Корея, в целом поставки, они продолжаются вот и со стороны Азии. И Китай, конечно, последние годы, последние там вот эти 10-20 лет, там появилось огромное выбор тоже предложений по совершенно разноплановому там оборудованию, и пока, ну, то есть Китай сейчас пока в наш адрес такие поставки, значит, осуществляет. Но тем не менее у нас задача у нашей промышленности с тем, чтобы, то есть мы уже производили там не какие-то конкретные комплектующие или узлы, или даже отдельные станки, то, что вот у нас начали делать уже станки. То есть, еще раз, самые современные перлазерные станки сейчас производят не только в других странах, то есть и в России тоже. в России тоже производство лазерных станков, например, есть, или каких-то других там токарно-фрезерных станков, например, у нас уже несколько лет, 5, 6, 7 лет уже двигаются в этом направлении, там токарно-фрезерные станки у нас в Пермском крае производятся и так далее. То есть это оборудование, трубогибы 3D тоже мы когда выбирали, есть варианты не только китайские, есть русские, производство из Санкт-Петербург. Но не только оборудование, а целые технологические линии. То есть, вот, например, у нас мы тоже участвовали в проекте по созданию производства ОСБ-плиты в Чистинском районе. Там как раз задача была отходы деревообработки из отходов делать вот эти, значит, ориентированные, значит, срочные плиты с использованием связующих элементов производства Метафракса, компании тоже нашей пермской, которая смолы производит. Дерева у нас, естественно, много. А вот производства ОСБ-плиты у нас в Пермском крае не было. А если они есть в других регионах, то это тоже иностранцы и очень большие компании, которые условно работают сразу в несколько регионов. Это немножко неудобно, да, туда возить, и они находятся далеко. Поэтому задача была создавать небольшие компактные производства таких плит на разных территориях, то есть в частности в Пермском крае. Вот такая первая линия, точнее линия первая начала создаваться в Соликамске, и вот еще линия в Чистинском районе. Вот они только-только появляются. Причем если там какие-то линии используют в основном импортное оборудование, то в Чистинском районе практически все оборудование было произведено в России. То есть 100% российское производство. И котлы, и все бункеры, значит, и автоматика, и все прочее. То есть поэтому вот у нас задача это как раз двигаться в создание все-таки технологий, то есть оборудование, которое, технические линии, которые уже будут производить какую-то продукцию.
Предприятия, которые занимаются в том числе импортозамещением, столкнулись, как и все в России, с такими новыми экономическими реалиями, как разрыв логистических цепочек, поиск новых рынков сбыта, отказ от поставок от западных компаний многочисленный. Скажите, какую помощь и поддержку они получают? Может быть, краевые власти, может быть, центр инжиниринга, может, какие-то предложения деловая Россия формулирует?
Конечно, вся эта ситуация, связанная с, значит, ну, то, что происходит, она понятно, что делаются совершенно однозначные выводы о том, что крайне необходимо поддерживать развитие производства у нас в стране. То есть мы должны делать ставку на собственные производственные компании. И в этом плане, то есть, что касается вот этого кризиса, когда все же, конечно, очень сложно было, когда Центральный банк поднял ключевую ставку до 20%. Да, это грозило, опять же, ну, такими, значит, отзывом кредитов массовым, то есть проблемы работы с банками. Ну, к счастью, например, вот эта уже ситуация, как-то банки уже более прогнозируемо себя вели, и более того, некоторые банки, в принципе, не повышали процентные ставки, наши крупные государственные банки не повышали процентные ставки по кредитам. Не все, конечно, но вот самые крупнейшие этого не делали, а и старались пройти этот пик спокойно уже, вот не там не шарахаясь, вот это там не делая резких движений, скажем так. Вот. И параллельно разрабатываются какие-то, соответственно, очень большое количество государственных программ. Ну, например, вот то, что президент наш объявил буквально недавно на Питерском экономическом форуме, это все-таки мы идем к промышленной ипотеке. То есть когда мы сможем строить здания или покупать здания для производства новой продукции под 5% годовых. То есть, конечно, эту меру давно ждали, потому что у нас есть фонд развития промышленности, который эффективно выдает деньги. Значит, у нас очень многие компании пользуются этими кредитными ресурсами, значит, тоже под небольшой процент от 1 или 3 процента годовых, 5%. То есть вот проценты они где-то в этом диапазоне по разным программам. Но там идет как раз приобретение, целевое назначение, это приобретение оборудования. А в данном случае, вот как раз если сейчас мы решаем вопросы с землей, а сейчас вот предприятия, которые занимаются импортозамещением, тоже новые программы для предоставления земельных участков, то есть и затем это промышленное строительство и приобретение оборудования. Вот тогда у нас в целом вот этот весь комплекс мер, которые должны быть для развития производств, они тогда в целом закрываются. И появляется возможность, на самом деле, привлекать дешевые кредиты для развития производства. Не скажу, что все госпрограммы работают хорошо. То есть у нас все же Сейчас их обилие, и складывается впечатление, что их много, но вот есть такие давно работающие программы, как там 1769, по-моему, не помню точно номер постановления, это по которому малый и средний бизнес получал льготные кредиты из числа банков. Но вот, к сожалению, когда наступила пандемия, где-то вот по пару лет назад, Министерство экономического развития Российской Федерации, они, конечно, пересмотрели параметры программы, тем самым, ну, ухудшив условия работы по ним. То есть, если раньше кредиты выдавались на 3 года, сейчас они выдаются на 1 год, например. Ну и так далее. Вот какие-то, конечно, параметры, плюс запрет, например, получать кредитование в разных банках, только в одном сейчас стало можно. Не знаю, с какой целью это делалось, конечно, и вот пересматривались. Ну, может быть, все же сейчас в связи с текущей ситуацией программа все же будет расширена, да, условно. И были проблемы тоже с программой, с Минпромторгом. Это вот эта вся волатильность с себестоимостью производства, с ценами на продукцию. Некоторые госпрограммы, они не подразумевали вообще в принципе изменения цен на промышленную продукцию. То есть это строительно-дорожная техника, сельхозтехника, пищевое оборудование участвуют во многих государственных программах. Вот. Но Минпромторг не предусмотрел возможность индексации цен внутри года, скажем так. И поэтому, когда у нас в 2021 году цена на металл выросла в 3 раза, просто многие предприятия вынуждены были выйти из этих программ, соответственно, потому что не могли продавать по ценам, которые вот они согласовали с министерствами в конце предыдущего года. В этом году такая же ситуация, потому что цены на компоненты сильно выросли, и на комплектующие и так далее, в связи с дефицитом в основном. Хотя сейчас есть позитивный момент, то, что цена на металл падает, и это как бы это снижает себестоимость. Но начало года, первая половина года, очень была высокая себестоимость производства, и также компании не укладывались в стоимость, которая была согласована с министерствами в конце прошлого года. Поэтому И вот эти вопросы, конечно, сейчас они, не знаю, мы обсуждаем с федеральными министерствами, с тем, чтобы сделать программы более гибкими. Потому что, да, до этого мы много лет работали практически без проблем, то есть потому что цена в рамках года не менялась. Но вот последние 3 года вот этой волатильности, они, конечно, то есть не дают работы. Поэтому есть какие-то плюсы, минусы, как всегда,
Друзья, меня зовут Михаил Майоров. С сегодняшнего дня и каждый четверг в это время будет программа «Борьба за власть» в эфире «Эхо Перми». Мы говорим о политике и обо всем, что с ней так или иначе связано. Сейчас политикой у нас связано импортозамещение. Дмитрий Викторович, маленький уточняющий вопрос. Когда мы говорили о мерах поддержки, у нас краевые власти предложили расширить линейку продуктов по налоговому вычету, инвестиционному налоговому вычету, и там 50% можно компенсировать предприятиям от вложений в неокры, научно-исследовательские, опытно-конструкторские работы. Пока нет конкретных предложений по этому направлению, но кто бы мог им воспользоваться? Кому это будет интересно в регионе?
Ну, это в любом случае новая мера, да, и которая вот сейчас вводится, и предприятия будут, соответственно, уже будет нарабатываться какая-то практика, значит, по применению вот этих всех налоговых вычетов. Что касается инвестиционного налогового вычета, это тоже предприниматели последние годы и на федеральном уровне, и на местном отмечают, что вот нужно вернуть вот эти льготы на... Ну, то есть тем компаниям, которые вкладывают свою прибыль в производство, да, то есть, покупая оборудование или разрабатывая новые виды продукции, то есть это не окра. То есть тем, чтобы они могли меньше платить вот этого налога на прибыль. То есть им как, со своей стороны государство тоже бы какую-то долю, скажем так, вносило в эти. И поэтому в целом логичная мера. Единственное, что противники этой меры или, скажем так, скептики говорят о том, что обычно в кризисы прибыли не так много, да, и она объективно снижается в кризисе. И поэтому условно, там, когда мы говорим о льготах по налогу на прибыль, наверное, это не очень актуально. Да. То есть это актуально, когда прибыль большая, когда прибыли предприятия получают много, и государство стимулирует их оставлять эту прибыль, то есть не пускать ее на дивиденды, а, соответственно, вкладывать в производство. Вот как раз на эти налоговые вычеты они применяются в этом случае. В сегодняшней ситуации, то есть пусть эта мера тоже будет, пусть она начинает работать, отрабатывать, значит, эту практику применения, соответственно, но Ну, то есть это, мне кажется, это такая общемировая практика. И то, что мы идем по этому пути, это в целом правильно, конечно.
Дмитрий, у нас остается буквально пара минут до конца первой части нашего разговора. Давайте очень коротко тогда я вас попрошу ответить на, безусловно, общий вопрос. Скажите, а если все так активно у нас идет сейчас, последние несколько месяцев, вы, впрочем, упоминали, что и раньше начался процесс, но, тем не менее, активизировался он в последние несколько месяцев, то скажите, а что мешало заняться импортозамещением на таком глобальном уровне, ну, допустим, последние лет 15, а может быть, даже и 20. Обстоятельства не складывались?
Знаете, у нас в России, то есть Россия – это все же не такой большой рынок, если брать. То есть Россия, конечно, по территории там крупнейшая страна, да, в мире, но население, вот эти 150 миллионов наши, там уровень платежеспособности населения и в целом развитие, оно не позволяет говорить о каких-то, ну, о глобальных, ну, масштабах. То есть, и поэтому, когда мы говорим о предприятиях, которые находятся в Европе, и которые продают на рынке, там, на европейском рынке, где 450 миллионов человек живет, они продают также, там, отправляют в Америку северную, южную, отправляют в Азию, соответственно, продукцию. То есть они работают на глобальных рынках. И когда рынок большой, то тогда, конечно, есть целесообразность, значит, организации специализированных производств, каких-то компонентов и всего прочего. То есть тогда объемы достаточно большие идут. И там можно выстраивать конвейерные линии, достаточно такое массовое производство компонентов организовывать. У нас, если чисто создавать, значит, производство компонентов под российские потребности, то есть мы не сможем просто вот конкурировать с европейскими производителями, которые производят аналогичные компоненты на, там, на всю Европу или на весь мир. Вот. Поэтому вопрос только был себестоимость организации. То есть она достаточно высокая получалась, именно если мы говорим в части компонентной базы, какие-то там редукторов, трансмиссий, то, что вот у нас шло. И поэтому у нас задача стояла, вот если помните последние все годы, это начать экспорт. То есть чтобы наши производители массово начали продавать продукцию за рубеж, то есть на другие рынки. Причем это могут быть и рынки там, Казахстана, на которых мы не должны терять позиции там, и отдавать это европейским производителям. Это там, Казахстан, Узбекистан, развивающийся сейчас очень рынок, да, там, неважно, Белоруссия и все прочие. Либо это рынки Восточной Европы, на которых мы тоже, кстати, и Западной даже Европы, на которых мы продавали успешно и наше российское оборудование. И вот с тем, чтобы в целом объем производства в стране этого оборудования, он бы, соответственно, рос. И тогда уже экономически целесообразно было бы производить вот эту всю компонентную базу непосредственно у нас в стране и размещать эти производства, значит, вблизи каких-то крупных производителей, да, в кластерах, которые там существуют у нас, региональных. У нас есть, соответственно, там они локализуются где-то, да, там в разных регионах. Вот тут можно выбирать и, соответственно, размещать производство компонентов. И поэтому мы к этому шли, да, вот этими путями, то есть это развитием экспорта, увеличением объемов производства и, соответственно, подписанием дорожных карт. Все же государство подписывало, еще раз повторюсь, дорожные карты с производителями оборудования, с тем, чтобы постепенно вот эта вся, значит, компонентная база, она создавалась бы в России. Если помните, по оборонным предприятиям там вообще был запрет. То есть где-то вот уже много лет действует использование иностранных компонентов. И тоже как бы с трудом на предприятии находили какие-то варианты приобретения компонентов в России. Вот сейчас это, конечно, оказалось очень востребовано. Поэтому политика такая была, политика, именно разговор про политику, и она была, как показывает практика, правильной. То, что мы не до конца, скажем так, реализовали, еще раз говорю, это чисто экономические такие вопросы, связанные с тем, что проще и дешевле было привезти из другой страны, нежели организовывать производство внутри страны. Потому что каждый конкретно отдельный производитель, условно, ему проще решить проблему так. Для этого, чтобы консолидировать все предприятия, сделать какую-то обобщенную заявку на компоненты, этим занимались специализированные ассоциации, такие как Росспецмаш, куда мы тоже входим, наше предприятие куда входит, и мы как раз агрегировали эти заявки и делали предпосылки для создания новых, значит, производств компонентов. Но, может быть, просто эта работа все-таки не была доведена, то есть у нас просто не хватило времени довести эту работу до, значит, ну, до значит, до конца.
Дмитрий Теплов в рубрике «Борьба за власть». Наш большой эфир продолжится буквально через пару минут.
Добрый вечер, друзья. С вами Михаил Майоров. У нас в гостях главный редактор «Эхо Перми» Роман Попов. Ну, вот в роли гостя.
Да, добрый вечер. Я в роли гостя. Я помогаю Михаилу.
И у нас на связи эксперт Дмитрий Викторович Теплов, руководитель Пермского отделения «Деловой России». Мы говорим об импортозамещении. Почему передача, посвященная политике? Да потому что это политическая задача, которую сейчас решает государство и вся промышленность.
Слушайте, у меня только к вам один вопрос, уважаемый ведущий, уважаемый эксперт. Я уж на правах гостя сейчас вклинюсь в ваш разговор. Я только одного не понимаю. Скажите, друзья, а почему в таком случае вопросом импортозамещения, как главным, основным, насущным политическим вопросом, у нас не занимаются, как мне почему-то кажется, не занимаются в большинстве своем другие страны? У нас опять какой-то особый путь или нет? Или я ошибаюсь? Или все занимаются этим? Дмитрий Викторович.
Ну, напомню вам, насколько активно занимался этим вопросом Китай. То есть, когда они разработали целый, значит, на этапе становления, разработали целый, значит, какой-то план, огромный, значит, был план мероприятий по привлечению технологий зарубежных к себе в страну. Помните, они привозили, значит, иностранных инвесторов, говорили, что если вы хотите здесь продавать, создавайте заводы, значит, мы вам поможем, дадим денег, дадим землю. Значит, но у вас будет обязательство передать в будущем технологии, соответственно, нашим компаниям китайским, чтобы это все было у нас в стране. То есть это было массово, это была такая целенаправленная политика на протяжении десятков лет последних. И они добились очень многого. То есть сейчас любое оборудование можно практически купить в Китае, заказать. То есть сейчас автопром, вот у нас тоже, да, то есть куда деться? Вот мы сейчас идем за автомобилями в Китай. А еще 10-20 лет назад, если бы вам кто-то сказал, что у нас китайские автомобили будут продаваться массово, вы бы, наверное, не поверили. Да, но сейчас китайские компании, значит, просят взятку за то, чтобы мы смогли заключить с ними контракт и начать покупать у них автомобили. То есть это вот сейчас в таком они, значит, находятся. И другие страны, естественно, такой же путь тоже проходили на этапе становления. То есть у нас задача просто сделать так, чтобы Россия не завозила, соответственно, все из-за рубежа, и мы полностью не зависели по всем параметрам. Но это просто даже экономически, знаете, неразумно отдать все на откуп только сырьевым товарам, да, только нефти и газу, и с тем, чтобы у нас то есть обеспечить только производство нефти и газа для других стран, и при этом не развивая машиностроение свое, значит, не развивая там все, что касается там деревообработки, химическую промышленность и так далее. То есть мы, конечно, это целый огромный спектр материалов в каждой отрасли и оборудования, которое мы можем производить внутри России, значит, создавая рабочие места, соответственно, и в конечном счете увеличивая, значит, уровень жизни нашего населения, да, соответственно, создавая занятость.
Роман, отвечая на твой вопрос, я напомню, что Америка и Европа очень жестко защищают свои рынки. Они многое квотируют, они очень много поддерживают субсидиями своих производителей. Я приведу пример, например, только сельское хозяйство. Пробуйте зайти на рынок, будет очень много интересных сюрпризов. Так вот, что касается сельского хозяйства и пищевой промышленности, например, в недавнем интервью руководитель экономического факультета университета Татьяна Миролюбова сказала, что в импортозамещении она видит две интересных ниши перспективных. Это как раз именно пищевая промышленность и цифровизация, IT-сфера. Дмитрий Викторович, согласны с оценкой?
Ну, что, все, что касается сельского хозяйства, то есть мы и не только сельское хозяйство, вы же знаете, какие, да, там были у нас примеры. Вообще, я считаю, что Россия, она в будущем станет вот именно ну, это, может быть, звучит как-то пафосно, но вот это величие нашей, как бы, страны и держав, оно, в частности, будет за счет развития сельского хозяйства, потому что продовольствие – это очень такой краеугольный вопрос. И, конечно, то, что мы сейчас стали экспортером по многим видам сырья, значит, продовольствия там на мировых рынках, это, ну, то есть вы об этом знаете, об этом уже говорят последние годы, то есть экспорт продовольствия у нас превысил экспорт оружия, да, то есть это когда-то вот для в головах у наших руководителей, когда это вот такие цифры, значит, значит, они осознали, вот они тоже об этом так много говорили. Что касается, то есть и даже сельхозмашиностроения, то есть у нас есть стратегия развития сельхозмашиностроения, в котором тоже стояла задача, если раньше 20% оборудования сельхозтехники производилось в стране и 80% завозилось из-за рубежа, то задача была наоборот, сделать так, чтобы 80% производилось в России и 20% завозилось бы из-за рубежа. И причем мы сейчас тоже где-то на полпути приближаемся, то есть условно почти 60% сейчас уже производится в России. То есть это за последние вот 10 лет мы сделали колоссальный рывок именно в производстве сельхозтехники благодаря государственной политике, которая вот была на поддержку производителей сельскохозяйственных машин и оборудования, тракторов, комбайнов и все прочее. Значит, что касается IT-сферы, то вообще Россия и IT-сфера это такое ощущение, что это наша специализация. Более того, у Пермского края это такая специализация, наш Пермский край знают во всей стране, в России, то есть благодаря как раз нашей IT-отрасли. То есть у нас, они знают, что много компаний очень интересных находится, программистов. И, конечно, знаете, там у нас мы вполне способны создавать любые программные продукты у нас здесь, внутри страны, благодаря нашим талантливым ребятам, которые в большей части даже работают в частной иностранной компании, помогают иностранным компаниям создавать продукты. Но внутри страны-то мы точно можем уже для себя это все делать. И у нас даже есть такие компании, инфраструктура сформировалась, это вот отечественного софта, и можно найти это в интернете, то есть это вот у нас некоторые компании так сориентировались и сейчас выложили целые разделы отечественного софта, который можно закупать взамен импортного. То есть я думаю, что это все в наших силах, тем более в Пермском крае. Значит, у нас есть два технопарка, да, напомню, Marion Digital и технопарк Пермь, которые занимаются вот этим, помогают IT-компаниям развиваться. Я думаю, что это правильное направление, и так как это очень, на самом деле, это очень высокооплачиваемые сотрудники, то есть они, у них средняя зарплата, конечно, гораздо превышает, ну, минимум в 3 раза там, среднюю зарплату по нашему региону. И, конечно, мы очень заинтересованы в том, чтобы IT-компании, IT-шники, они бы жили здесь у нас в Пермском регионе, потому что они, потому что те деньги, которые зарабатывают, естественно, они там тратят здесь у нас внутри.
Дмитрий, вопрос еще. В конце прошлой недели состоялся Петербургский международный экономический форум, главное экономическое событие первой половины, наверное, этого года. Пермский край там заключил 14 соглашений, одно из них с компанией «Связа», одним из лидеров производства продукции деревообработки. И в стык практически с этим событием на этой неделе мы узнали, что Пермские моторы получили беспрецедентный, по словам Александра Иноземцева, заказ на 300 двигателей, авиадвигателей ПД-14, ПС-90А. Говорят ли эти факты о том, что наша прикамская экономика устойчива к современным экономическим вызовам и что процесс импортозамещения на самом деле идет ей на пользу? То есть она один из выгодоприобретателей от этого?
Да, я уже говорил, что Россия не сможет реализовать процесс импортозамещения, без Пермского края. То есть Пермский край, она сможет, конечно, может, другие регионы, Свердловская область, Челябинская, там, может быть, какие-то другие, но, по сути, Пермский край играет очень важную роль в этом процессе импортозамещения. То есть благодаря таким регионам, как наш, это все может состояться. И как раз вот эти 300 лайнеров, которые Аэрофлот предварительно заказал уже гражданских самолетов, у нашей компании. Я могу сказать, что только ОДК «Стар», который присутствовал на круглом столе по импортозамещению, да, вот недавно в «Коммерсанте», он сказал, что ему потребуется 600 рабочих мест дополнительных, чтобы обеспечить производство вот этих топливных систем для 300 лайнеров дополнительно. То есть поэтому, конечно, это будут новые рабочие места конкретные, и это будет дозагрузка нашего вот этого аэрокосмического кластера, который у нас существует, да, то есть в Пермском крае. То есть и все эти предприятия, то есть это сейчас они будут играть очень важную роль. И очень важно, как на региону обеспечить подготовку молодых кадров для них. То есть не зря ведь строятся сейчас новые корпуса авиационного техникума. То есть их надо как можно быстрее ввести в эксплуатацию и начать все-таки обучение студентов и вообще подготовка кадров для таких компаний. То есть это сейчас очень-очень-очень важная вещь. Поэтому, да, и что касается связи, связа, скажем так, там у нас и так мы, Россия сильная, мы как раз сильны, деревообработкой, и все, что касается, производства фанеры, то, что связа в основном делает и так далее. То есть, раньше, они большую часть фанеры отправляли на экспорт за рубеж. И сейчас они лишились части рынков, да, и вынуждены даже снижать цены на, значит, на фанеру, на материалы внутри страны. Я, честно говоря, да, до этого они очень сильно повысили цены и рассматривали вообще рынок России как такой, значит, не перспективный, скажем так. И была статистика, что до 90% производимой продукции фанеры они отправляли за рубеж. Сейчас, конечно, когда им возможности, скажем, стало так меньше делать, они обратили больше внимания на отечественный рынок и, значит, делают более, ну, то есть стали хотя бы возвращаться к каким-то исходным позициям по ценам. Поэтому в этом плане для нас, как и для производителей конечной продукции, вот это все сырье, все, что касается фанеры и все прочее, для строителей, для машиностроителей, для других, конечно, важно, чтобы цены на материалы, на базовые материалы внутри страны были бы стабильными. То есть это касается металлов, фанеры и всего прочего. Поэтому, мне кажется, на уровне страны нужно как раз эти условия проговаривать с крупнейшими производителями, такая как СВИЗА, с тем, чтобы вот эти все пики, там, рост, значит, падение, чтобы у нас примерно ситуация была та же, как с ГСМом, с бензином, то есть чтобы не было этих резких колебаний в зависимости от того, там, дорогая нефть или дешевая. Поэтому тут немножко это разные вещи. Хотя вот по импортозамещению, то есть это, конечно, я считаю, такое просто какое-то удачное стечение обстоятельств, когда у нас в Пермском крае, в Краснокамске, в частности, в нашем любимом, да, городе, в который реализован практически проект, это огромная стройка, сопоставимая с временами, значит, советских строек. Это был построен сложный бумажный комбинат, условно, у нас в Краснокамске заново, да, снесен и построен по выпуску мелованного картона и мелованной бумаги. То есть это было сделано последние вот 5-6-7 лет. И вот эти уникальные производства, то есть их не было раньше в России. Мелованный картон и мелованная бумага завозилась 100% из-за рубежа. И сейчас благодаря Пермскому краю, опять же, благодаря Краснокамску, то, что у нас есть такой комбинат, они, соответственно, сейчас мы начали обеспечивать внутренний рынок. Причем изначально они были тоже нацелены частично на экспорт, но так как сейчас ситуация изменилась, они даже дополнительно инвестировали деньги, поставили, значит, специальное оборудование для резки листов, то есть они получают рулоны, потом это нужно резать в листы под потребности российского рынка. И вот этот проект по созданию производства именно, значит, разрезания листов и подготовки именно для отечественных наших компаний, они ускорили. То есть сейчас они на это ставку сделали, и они сейчас в первую очередь будут обеспечивать наш отечественный рынок, замещая вот не до поставки, значит, это товара из-за рубежа.
Друзья, время нашего эфира истекло. Это была программа «Борьба за власть». Она будет теперь каждый четверг в это время. Сегодня мы говорили об импортном замещении с главным редактором «Эхо Перми». Роман?
Да, спасибо всем большое. Отдельное спасибо Михаилу за премьеру большой программы. Ну и давайте поблагодарим еще и Дмитрия Теплова,
руководителя Прикамского отделения деловой России. Спасибо большое, было интересно.
Надеемся, не последний раз.